Если я против света правильно вижу, кажется, нас посетил Егор Николаевич Яковлев. Прошу вас. Сталина мировая революция приближается. Приветствую.
Друзья, привет. Я слегка опоздал. Напомню, с чего начинать. Забываю. Значит, смотрите, да, я слегка опоздал, зашел на словах, порвалось именно у нас. Вот. И это символично, потому что это имеет прямое отношение к теме моего сегодняшнего выступления. Действительно, порвалось именно у нас, но надежды на то, что порвется еще в каком-нибудь месте очень быстро, они, по большому счету, не оставляли верхушку партии большевиков в течение всей гражданской войны, и то, что этого не произошло, стало довольно большим удивлением и разочарованием и для Ленина, и для его ближайших сподвижников. Но само существо мировой революции в современной публицистике объясняется чрезвычайно для меня удивительно, потому что мировая революция под пером очень популярных, известных и вроде бы симпатизирующих, ну, во всяком случае, Иосифу Сталину, людей, неожиданно мировая революция предстают плодом фантазии какого-то больного маньяка. Вот. То есть Ленин изображается больным маньяком, который что-то там выдумал для себя и пытался использовать Россию как вязанку хвороста, брошенную в огонь мировой революции. Значит, вот этот образ, да, вязанки хвороста никогда не высказывался ни одним из лидеров большевиков. Это позднейшая выдумка, вероятно, времен перестройки, и категорически не имеет никакого отношения к реалиям 1917 и последующих годов. Я прошу вас это очень серьезно учитывать. Ну, может быть, наиболее известным и наиболее популярным автором, который представляет Ленина вот больным маньяком, а Сталина государственником, является Арсен Беникович Мартиросян. Я думаю, вам известен. Кому-то известен из вас такой автор? Да, да. Человек чрезвычайно плодовитый, написал много книг, в частности, пятитомник под названием «200 мифов о Сталине». И вот в этом пятитомнике у него, в частности, есть разоблачение мифа, как он считает, о том, что Сталин предал дело Ленина. Вот, но разоблачает, это действительно миф, но разоблачает его Арсен Беникович весьма своеобразным образом. Он начинает с того, что по существу дела это именно так, но предал не Сталин, предал Ленин. И он предал, ну что он предал? Он предал Россию. Какую Россию предал Ленин, Мартиросян не уточняет, ну под его пером это звучит так, я просто зачитаю, чтобы не быть голословным. До сих пор широкой общественности практически ничего не известно о так называемом визите в Россию в феврале 1919 года личного представителя президента США Вудро Вильсона Уильяма Буллита, который в то время занимал пост начальника отдела секретной информации при американской делегации на Парижской мирной конференции, которой завершилась Первая мировая война. Между тем, обстоятельства, приведшие к этому визиту, содержание состоявшихся тогда переговоров и особенно договоренности Буллита с Лениным, представляют чрезвычайный интерес. Ибо четко свидетельствует о том, что «гениальный вождь» в кавычках пытался играть по давно указанной ему западной партитуре, которую, подчеркиваю это особо, не следует ассоциировать только с Германией, ибо она была всего лишь подставной фигурой в глобальной геополитической игре, затеянной с Западом в начале 20 века. Это была англосаксонская партитура. Именно поэтому-то Ленин повторно согласился на исторически беспрецедентное расчленение России, то есть на повторную эвакуацию из ее состава громадных по площади территорий и дальнейшее ограбление России Западом на так называемых законных основаниях. Вот данный отрывок свидетельствует о том, что Арсен Беникович очень слабо знает историю гражданской войны и даже приблизительно не понимает содержание переговоров Буллита с Лениным. Дело в том, что основной смысл этих переговоров, которые действительно произошли в феврале 1919 года, заключался в том, что Ленин был готов признать существования буржуазных правительств на территории России, да, которые реально существовали в этот момент, при условии, что все войска Антанты будут выведены, и начнется мирный переговорный процесс. Ленину это нужно было как опытному политику для двух целей. Первое, он хотел убрать Запад, убрать западные войска интервенционистские с территории России. Первое, будучи уверенным, что без поддержки капиталистического Запада социализм, большевики неминуемо победят, потому что народ, потому что история, в принципе, за них. Вот. Но самое главное, что как только Колчак достиг некоторых успехов на фронте, сразу же все переговоры с Лениным прекратились, и Антанта снова сделала ставку на силовое решение вопроса. Вот об этом почему-то Арсен Беникович Мартиросян не упоминает. А на самом деле никакой сдачи интересов своих собственных, интересов России, а о том, как Ленин защищал интересы России, мы чуть-чуть попозже поговорим, здесь, конечно, не было. Здесь была мудрость и хитрость опытного политика, гроссмейстера политической игры, который умел выделить главное и второстепенное в нынешнем историческом моменте. Это частный случай того, как современные правые публицисты, развивающие концепт «ударить Сталиным по Ленину», мы помним, что в годы перестройки был такой концепт Александра Николаевича Яковлева «ударить Лениным по Сталину», а теперь реализуется обратный концепт «ударить Сталиным по Ленину». А потом, когда от Ленина ничего не представить, Сталина таким, Сталином без Ленина, авторитарным политиком с патриотической риторикой. Вот у Николая Старикова есть такой концепт «Путин – это Сталин сегодня». Вот примерно вот таким хотят изобразить Сталина и полностью вычистить из него социалистическое содержание. Ну, не получится. И не получается. Так вот, это частный случай того, как этот концепт реализуется. Но главное, конечно, это вот идея мировой революции. Идея мировой революции и внешне, действительно, Ленин в определенные годы был сторонником мировой революции, уповал, ожидал ее, а Сталин вел себя совсем иначе. И в рамках вот этого концепта Мартиросяна, ну, и его единомышленников, Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, которая стремилась разжигать мировую революцию на Западе, в то время как сам Сталин строил внутри России новый проект – Красную империю. То есть имперский проект, такой же, какой была Российская империя, но с некоторыми незначительными отличиями. Для того, чтобы понять, в чем здесь подвох, давайте разберемся в том, что такое, в принципе, мировая революция, как менялись на нее взгляды в коммунистическом движении, и начнем с АЗОВ. Значит, ну, наиболее четко о том, что такое мировая революция и как она будет происходить, первым написали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Я процитирую работу Энгельса «Основы коммунизма» 1847 года. В ней Энгельс пишет следующее. «Крупная промышленность, уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества, и борьба между ними главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. Поэтому она осуществится медленнее и труднее всего в Германии, быстрее и легче всего в Англии». Значит, что мы видим здесь у Энгельса? Во-первых, есть представление, что мировая революция произойдет не везде, а в первую очередь в цивилизованных странах. Во-вторых, Энгельс очень четко уже здесь, уже в 1847 году отмечает, что революции в разных странах будут течь по-разному. В некоторых это произойдет быстро, а в некоторых медленнее. Это очень важный вывод, который мы должны для себя заметить. Но история не стояла на месте. К 1915 году, ко времени Первой мировой войны, мировой ландшафт серьезно изменился, а самое главное, капитализм ярко проявил неравномерность своего развития. И поэтому уже в 15-м году уже Ленин формулирует следующее представление о мировой революции. Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, стал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств. Эти тезисы были сформулированы в известной статье Ленина о Соединенных Штатах Европы 1915 года, а в 1916 году он уточнил их в работе «Военная программа пролетарской революции». Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах, иначе и быть не может при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными. Это должно вызвать не только трение, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства. Энгельс был совершенно прав, когда в своем письме к Каутскому от 12 сентября 1882 года признавал возможность оборонительных войн уже победившего социализма. Он имел в виду именно оборону победившего пролетариата против буржуазии других стран. То есть Ленин очень четко формулирует возможность победы социализма в отдельно взятой, это неизбежность, точнее даже победы социализма в отдельно взятой стране. Единственное, чего в это время он не предполагает, 1916 год, это то, что этой страной будет Россия. Он по-прежнему считает, что это будет одна из наиболее развитых в промышленном, в капиталистическом смысле развитых стран. И в начале 1917 года происходит эпизод, который тоже по-разному перепевается в современной правой публицистике. Мы об этом говорили, в том числе вот и с Климом в одной из наших программ. Но я считаю, что Карфаген должен быть разрушен, то есть об этом необходимо сказать еще раз. Значит, в начале 1917 года Ленин выступает перед швейцарскими студентами и говорит им фразу «Европа, не верьте затишью, Европа беременна революцией. Возможно, мы, старики, не увидим ее решающих битв, но вы доживете». Вот очень часто сегодня эта фраза «не увидим решающих битв» вырывается из контекста. И вот, например, Тихон Шевкунов, владыка, цитирую, он насмехался над Лениным, говорил, что вот что ж это за вождь, не предвидел революцию, которая разразилась буквально через полтора месяца. Ленин говорит здесь о прямо противоположном. Он говорит о том, что революция начнется в ближайшее время и произойдет в одной из стран. А потом будет долгий период революции и контрреволюции, в результате которого победа все равно останется за социализмом, он распространится на весь земной шар. Но это будет длительный процесс, а не одномоментный. Но действительно, если мы почитаем то, что Ленин писал в конце 1918-го, в начале 1919 года, может сложиться впечатление, что Ленин ждал одномоментной революции. Почему? Потому что изменилась историческая обстановка. И здесь мы должны вспомнить о том, чем была для населения Земли, для населения Европы в первую очередь Первая мировая война. Для тех, кто не знал Второй мировой войны, эта война была самой страшной войной в истории человечества. Во-первых, неожиданной была ее продолжительность. Когда война начиналась, в разных странах звучала фраза «Солдат, мы вернемся домой к листопаду». Война началась в августе, ожидал, что осенью она закончится. Высказывались даже разнообразные псевдонаучные обоснования, что будут исчерпаны все боеприпасы, промышленность не справится с производством оружия для такой массовой войны. Но ничего, справилась, и война продлилась, как мы знаем, 4 года. Это была очень кровавая, тяжелая война, которая изнуряла солдат многодневными сидениями в окопах. В ней были применены новейшие средства массового уничтожения. Как вы знаете, впервые были применены отравляющие газы. врачи впервые увидели повреждения такого рода, да, и были шокированы, об этом очень много писали, и к 1916 году уже во всей Европе чувствовалась серьезная усталость от войны. Кроме того, война сопровождалась обнищанием населения, инфляцией, голодом, болезнями, и постепенно у населения всей Европы стало формироваться ощущение, что война затягивается искусственно для получения сверхприбылей крупной буржуазии, которая эту войну и обеспечивает. И это ощущение было не беспочвенным, потому что в той степени, в какой война вызвала ощущение эксплуатируемых классов, в той же степени она вызвала жирование, жиробесие элит. И особенно это было видно в столице, например, в Петрограде, где сложилась совершенно немыслимая ситуация разрыва между верхами, которые чувствовали себя весьма неплохо, и низами, особенно солдатами, которых в Петрограде скопилось к февралю 1917 года до 300 тысяч человек. Они располагались в совершенно немыслимых условиях, не предназначенных абсолютно для содержания. Даже в цирковых манежах располагались новобранцы. При этом все солдаты оставались по существу людьми второго сорта. Они не могли ходить, например, по тротуару Невского проспекта, не могли ездить в салоне трамвая, к ним по-прежнему обращались на «ты», а не на «вы». И эти люди завтра должны были идти умирать за родину, в которой существовали такие порядки. Естественно, что это привело к взрыву. Вот. Естественно, что это привело к взрыву, но это привело к взрыву не только в России. В России, как совершенно верно заметил Клим, я думаю, более подробно об этом рассказываю еще до того, как я пришел, сохранялись во многом феодальные порядки, по существу остатки крепостничества. Но протест против войны и против капитализма, который был отцом этой войны, родителям этой войны, он захватил всю Европу. По всей Европе идут антивоенные демонстрации, по всей Европе идут демонстрации в поддержку научного или стихийного социализма. В доказательство своих слов я бы хотел зачитать цитату из премьера Великобритании Дэвида Ллойд-Джорджа, который 25 марта 1919 года написал: «Повсюду среди рабочих царит дух не просто недовольства, но гнева и даже открытого возмущения против довоенных условий. Народные массы всей Европы от края до края подвергают сомнению весь существующий порядок, все нынешнее политическое, социальное и экономическое устройство». Таким образом, в результате войны по всей Европе начали формироваться условия для революционной ситуации. И вот, именно эти условия, они позволили Ленину в конкретный исторический момент ожидать близости мировой революции. И по существу она произошла, потому что ведь и Баварская Советская Республика, и Бременская Советская Республика, и Словацкая, и даже Либерикская Советская Республика возникли в Ирландии, да? Они возникли не благодаря интервенции Красной Гвардии или Красной Армии, они возникли благодаря движению масс в этих странах. Эта революция была подавлена, эти революции были подавлены контрреволюцией, но тем не менее они были. И поэтому изображать Ленина каким-то, по меньшей мере, кремлевским мечтателем чрезвычайно наивно. Классовая борьба вступила в свою острую фазу. В России победу одержала революция, в Европе контрреволюция. Но революция по существу там тоже была. Вот. После того, как в Европе победила контрреволюция, необходимо было иначе взглянуть на будущее советского государства. Если в годы гражданской войны Россия, советская Россия, представлялась руководителем большевиков только первой страной, да, которая вот-вот сейчас дождется, и западный пролетариат придет на помощь ей в борьбе со своей буржуазией, стремящейся к реставрации, то после гражданской войны все больше и больше Ленин раздумывает о том, Ленин раздумывает по существу о строительстве социализма в отдельно взятой стране. И как бы ни приписывали этот концепт Сталину, но корни его все равно лежат именно в ленинской концепции. Ленин полагал, что буржуазный мир после Первой мировой войны продолжает разлагаться, и мировая революция, несомненно, все равно произойдет. И в этих условиях он совершенно внятно и открыто изложил, в чем заключается его политический курс. В чем же он? В настоящее время, писал Ленин, международное положение таково, что какое-то временное и неустойчивое положение все-таки установилось. Это равновесие такого типа, что империалистические державы при всей своей ненависти и желании броситься на советскую Россию от этой мысли отказались, потому что разложение капиталистического мира идет прогрессивно вперед, единение уменьшается и уменьшается, а напор сил со стороны угнетенных колониальных народов, насчитывающих свыше миллиарда населения, с каждым годом, с каждой неделей становится сильнее. Но гадать на этот счет мы не можем. То есть Ленин уже в 20-м году не загадывает о сроках мировой революции. Сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной политикой. Все на Советскую Республику смотрят. Все трудящиеся во всех странах мира без всякого исключения и без всякого преувеличения. Это достигнуто. Замолчать, скрыть капиталисты ничего не могут. Они больше всего ловят, поэтому наши хозяйственные ошибки и нашу слабость. На это поприще борьба перенесена во всемирном масштабе. Решим мы эту задачу, и тогда мы выиграли в международном масштабе наверняка и окончательно. Поэтому вопросы хозяйственного строительства приобретают для нас значение совершенно исключительное. На этом фронте мы должны одержать победу медленным, постепенным, быстрым нельзя, но неуклонным повышением и движением вперед. То есть, с точки зрения Ленина, мировая революция произойдет следующим образом. Необходимо на социалистических началах осуществить переустройство России, создать более высокий по сравнению с капиталистическим хозяйственный уклад, и этот пример будет настолько разительным, что рабочие других стран, трудовые массы других стран сами совершат революции. Вот этот пример, он будет главным побудительным мотивом к революции. Он создаст революционную ситуацию в других странах, а не вооруженная интервенция, которую вот часто пытаются, нежелание вооруженной интервенции, которые часто пытаются приписать Ленину и Сталину. И как мы покажем далее, Сталин в этом смысле был верным учеником и последователем Владимира Ильича. Мировая революция в этих условиях, польза, точнее, мировой революции для Советской России в этих условиях виделась только в том смысле, что она гарантирует невозможность иностранного вторжения и реставрации буржуазных порядков силовым путем. Ни зачем другим мировая революция Советской России была больше не нужна. Иногда, опять же, вот у тех же авторов, вроде Арсена Бениковича, встречается фраза, что Ленин любой ценой стремился, готов был на любые жертвы ради мировой революции. Это не так, и, в общем, те, кто знает историю, могут обратиться хотя бы к примеру выступления левых эсеров 6 июля 1918 года. Общеизвестно, что левые эсеры в этот день совершили убийство посла Германии фон Мирбаха в Москве с целью втравить Россию в революционную войну с Германией и таким образом вызвать революцию на Западе. То есть не просто война, а война с целью революции на Западе. Ленин считал это авантюрой, без всяких оснований. Он считал, что это, наоборот, усилит агрессоров немецких и погубит революцию в России. И в результате он таким образом выступал против мировой революции, вот достижения мировой революции таким методом. И поэтому, когда мы обращаемся к событиям 30-х годов и смотрим на действия Сталина, мы видим в них схожесть с теми действиями, которые предпринял Ленин уже летом 1918 года. Но давайте поговорим о том, в каком положении оказался Сталин. Мог ли он поддерживать идею активной мировой революции, идею поощрения разжигание мировой революции в Европе. Если мы присмотримся к той ситуации, которая существовала в 30-х, мы поймем, что никак не мог. Ну, во-первых, базовым постулатом марксистской теории является то, что революции не могут быть привнесены извне. Строго говоря, революцию нельзя экспортировать. Она происходит только тогда, когда в конкретной стране, в конкретном организме хозяйственном возникают для нее соответствующие условия. И только тогда, когда эти условия возникли, их можно поддержать извне. В 1917, 18, 19 году в Европе, как мы уже показали, все эти условия существовали. Нет никаких сомнений. И вот эти советские республики, которые я назвал, они произошли в результате внутреннего набухания революции, а не в результате экспорта. В 1930-х ничего такого мы не наблюдаем. Совсем наоборот. Буржуазный мир породил ответ на социалистический пример, фашизм. По всей Европе существуют профашистские организации, в некоторых странах они побеждают, в некоторых странах остается буржуазная демократия, но тем не менее революционных ситуаций там нету. Поэтому в этих условиях разжигание мировой революции просто теоретически бессмысленно. Но мало того, что оно теоретически бессмысленно, оно еще и политически вредно. Почему? Потому что оно выставляет советское государство страной-агрессором. Оно фактически дает козыри фашистским режимам для сплачивания Европы, того, чего и хотел Гитлер, потому что он всемерно в своей пропаганде раздувал коммунистическую угрозу. Коминтерн – это национал-предатели, это агенты мирового коммунистического интернационала, которые хотят уничтожить ваши страны, ваши национальные культуры. Выступим против них. Естественно, Сталин понимал, что невозможно давать своим противникам такие козыри, невозможно подыгрывать им. Поэтому разжигание мировой революции в этих условиях искусственное. И даже публичные заявления о том, что Советский Союз ожидает мировой революции, были бы подыгрышем Гитлеру, были бы подыгрышем своим смертельным врагам. Искусство Ленина заключалось в том, чтобы использовать противоречия между империалистическими государствами. Сталин в значительной степени этим искусством также овладел. Вот поддержка, курс на разжигание мировой революции в Европе в 30-х – это неминуемое складывание общей, цельной, единой антисоветской коалиции. Естественно, пойти на это Сталин не мог. Поэтому те его противники, которых очень часто сейчас называют Ленинской гвардией, и которые стремились к разжиганию революции в 30-х годах в Европе, они действовали как левые эсеры в 1918 году, а Сталин действовал как Ленин в это время. Таким образом, различия в позиции Ленина и Сталина по отношению к мировой революции заключаются не в том, что они строили разные проекты, а в том, что каждый из них действовал в конкретной исторической обстановке и в значительной степени от нее зависел. В базовых же вещах никакого расхождения между Лениным и Сталиным не было, и это, в общем, можно очень четко установить. Значит, ключевым моментом советского уклада была экспроприация средств производства. Да? Сохранение средств производства в руках советского государства – это, без сомнения, наследование курсу Ленина. Форсированная электрификация России – второе направление, в котором Сталин абсолютно следовал тому направлению, которое задал Ленин. Индустриализация России, создание развитого машиностроения, максимальное развитие производительных сил. Четвертое. Ликвидация безграмотности, создание общедоступного образования для всех. Пятое. Вовлечение крестьянства в социалистическое движение. Ленин предполагал это сделать путем кооперации. При Сталине, как мы знаем, была осуществлена коллективизация для изживания мелкособственнических инстинктов, но по существу это было решение той же задачи другим методом. Вот это пять основных вещей, пять основных маркеров, по которым можно определить преемственность сталинского курса ленинскому. А что касается позиции по мировой революции, то, как я уже сказал, она была вызвана изменением международной обстановки, а вовсе не какими-то желаниями строить отдельный проект. Значит, но при этом сам Сталин никогда не отказывался от мировой революции, никогда не говорил о том, что мировая революция нам не нужна, и она не имеет никакого смысла. В 1952 году он на 19-м съезде коммунистической партии, он выступал перед лидерами коммунистических партий других стран и совершенно четко сказал им следующее. Когда победила партия большевиков, во всем мире существовала одна ударная бригада. Но теперь, после Второй мировой войны, когда Советский Союз сокрушил фашизм, мир полнится ударными бригадами социалистического движения. Нам было очень тяжело работать при царизме. Но, тем не менее, мы все выдержали и взяли власть. То же будет и с нашими братскими партиями. Вот это заявление 1952 года совершенно четко свидетельствует о том, что Иосиф Сталин по-прежнему верил в дело социализма, по-прежнему был уверен в том, что социализм победит в других странах тогда, когда для этого созреют соответствующие условия в этих. И не просто верил в это, но и активно над этим работал. Вот на этом я хотел бы закончить свое выступление и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Я прошу не стесняться, выходите к вопросительному микрофону.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Принадлежит ли такая фраза товарищу Троцкому? Россия станет угольком в пламени революции.
Но вы опоздали на доклад или нет?
Ну, чуть-чуть.
Я просто об этом сказал в ходе своей лекции.
Извините.
Там не про уголек, а про вязанку хвороста обычно говорят. Нет, не принадлежит.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, приведет ли заигрывание нашего современного правительства с некой великой державностью и с некой такой православной идеологией к, наоборот, ускорению пришествия революции или, наоборот, к ее оттягиванию? Вот, скажем так, к чему это приведет вообще?
Но я думаю, что не приведет. То, что та идеологическая линия, которая формируется, нащупывается сегодня, она очень напоминает ту идеологическую линию, которая существовала в годы царствования Николая II. Ну, по сути, это тоже православие, самодержавие, народность. Но, к сожалению, эта линия, на мой взгляд, обречена на провал. Я объясню, почему. Потому что выстраивание такой линии после 70 лет социализма с его не только ошибками, но и грандиознейшими, невиданными в мире победами, она не позволяет убедить широкие массы в том, что эта линия верная. Потому что линия вот этого православного монархизма, она отвергает слишком многое, что вошло в плоть и кровь нашего народа, в плоть и кровь нашей культуры. И в первую очередь она отрицает принципы коллективизма, она отрицает принципы неприятия стяжательства и наживы, потому что по существу эта линия все это оправдывает. Да? Я думаю, что как раз вот энергичное навязывание этой державной линии, оно скорее отторгнет массы и, ну, не знаю, революционизирует ли ее, но отторгнет точно. Массовой поддержки эта линия не получит. Это какая-то такая картонная надстройка. Она быстро развалится.
Егор Николаевич, добрый день. Меня зовут Иван. Вы закончили свой доклад фразой о том, что Сталин работал над дальнейшим развитием социалистической революции. Значит ли это, что Сталина можно рассматривать как последнего такого государственного деятеля, который строил именно, ну, скажем так, далеко идущие стратегические планы, ну, в мировом масштабе революции? То есть как бы, что было? После него, наверное, таких уже не было. Правильно я понимаю?
Ну, я бы так не сказал. В той или иной степени его условные преемники продолжали строить эти планы. Вот. Другое дело, что сам Советский Союз постепенно вползал в кризис, и внимание верхушки переключалось с вот этих грандиозных планов мировой революции на внутренние дела. Вот. И уже ко времени Андропова возникло непонимание, что такое вообще мировая революция, как она дальше должна развиваться, потому что, вы знаете, да, наверное, эту фразу знаменитую Андропова, что мы не знаем общества, в котором живем. То есть если мы не знаем своего собственного общества, в котором мы живем, что же мы можем советовать представителям других стран? Вот, поэтому я думаю, что скорее кризис вот этого вот мышления, он пришелся уже на 60-е годы, но, во всяком случае, на времена после Кубинской революции.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем обусловлено то, что, вопреки предположениям Энгельса, революция не победила в капиталистических странах Европы и в Америке, а победила, ну, в крестьянской России? И чем можно объяснить то, что революционное настроение населения, ну, по сравнению с началом 20 века, ну, пошли на спад?
Ну вот то, о чем я, почему не победила, то, о чем Клим говорил, да, потому что прорвалось слабое звено именно у нас. А слабое звено, оно было именно у нас, именно потому, что у нас оставались феодальные пережитки. Феодальные пережитки, это первое. И второе, вот то, что Россия была отсталой крестьянской страной, сработало в плюс социалистической революции, потому что благодаря именно существованию аграрного вопроса, существованию помещичьего землевладения и громадного крестьянского малоземелья и нерешенности этого вопроса ни царским, ни временным правительством, правительство большевиков, Красная Армия получила огромный резерв крестьянских солдат, да, крестьянских солдат, которые были привлечены весьма разумными и правильными мерами большевистского правительства в этом вопросе, в земельном, в первую очередь декретом о земле, конечно. Я думаю, именно этим обусловлена в первую очередь вот такая уверенная победа социалистического правительства в России. Что касается того, почему на Западе революционные настроения пошли на спад, то здесь достаточно все очевидно. Дело в том, что я вот рекомендую вам прочитать или, может быть, перечитать работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». У него там есть очень характерный эпизод, который многое дает для понимания этой ситуации. Там цитируется британский журналист Уильям Стит, который разговаривал с британским таким известным колониальным деятелем Сесилом Родсом, а Родс ходил в рабочий квартал. Вот. Вернувшись из рабочего квартала, он сказал: там сплошные крики «хлеба, хлеба». И я понял, что для того, чтобы предотвратить гражданскую войну в Англии, я должен стать колонизатором. Смысл этого в том, что нужно вот это голодное население отправить на завоевание колоний, чтобы ограбить заморских дикарей и поделиться не буржуазными сверхприбылями со своими рабочими, а новоограбленными, значит, результатами вот этого нового ограбления колоний. Вот. И, в общем, вот эта вот концепция Ротса — это концепция обуржуазивания своего пролетариата. То есть усилился нажим на колониальные, на колониальные народы, в результате которых буржуазный пролетариат получил большие права, а самое главное — больший достаток. Вот. И, собственно, а если у пролетариата больший достаток, то, в общем, бунтовать ему особо незачем. Классовое сознание, оно в этих условиях притупляется. Оно усиливается у колониальных народов, но притупляется у народов метрополии. Вот этот процесс, он в странах Запада был очень успешным. Что, собственно, мы и сейчас наблюдаем.
Спасибо.
Здравствуйте, Алексей. Мой вопрос практически тот же самый должен был быть, но тогда...
Давайте другой какой-нибудь попробуем.
Как бы он тогда в таком... А почему у нас не получилось создать то общество, которое бы заинтересовало?
Это вопрос... Ну, это вопрос для докторской диссертации, наверное. Но я бы ответил так. Значит, до определенного момента, до конца 60-х годов, у нас вполне это получалось. У нас вполне это получалось, потом возник кризис, и мы этот кризис не прошли. Вот. Не прошли, потому что Запад оказался энергичнее, успешнее, капитализм оказался более приспособляем к вызовам социализма, чем казалось в начале 20 века. Вот. Но при этом его противоречия никуда не делись, и борьба не закончена.
Спасибо.
Здравствуйте, спасибо за доклад, очень было интересно.
Спасибо вам.
Вот вопрос такой, вы рассказали, что Ленин выдвинул концепцию о том, что Советская Россия станет примером для других стран, и так произойдет впоследствии, естественно, мировая революция. А Советский Союз прекратил свое существование, увы. А жива ли эта концепция сейчас, как вы думаете? И если есть... У вас на эту тему какое-то мнение? Есть ли сейчас такой пример, каким могла бы стать Россия?
Концепция жива в умах. Она не воплощена ни в каком государственном организме, но она жива в умах. Вот в наших умах, например. Вот. Мы, как мне кажется, мы, я не знаю, может быть, коллеги не согласятся со мной, но в целом мы выполняем ту роль, которую отчасти, может быть, похожа на ту роль, которую выполняли революционные демократы второй половины XIX века. То есть Белинский, Чернышевский, Герцен, Писарев. Это выработка новых смыслов и выработка новых методов и просвещение населения. Вот. И вот сейчас, вот в данный момент, когда мы с вами разговариваем, вырабатываются эти новые механизмы, новые смыслы, которые, которыми будущие революционеры и будущие строители социалистического государства будут пользоваться. Вот. И они должны, безусловно, учесть все те ошибки, которые были допущены в Советском Союзе и которые допускаются нами сейчас. Они должны осмыслять все это и стараться не повторить их, когда все пойдет по новой.
Очень приятно, спасибо.
А то, что по новой пойдет, никаких сомнений нет.
Здравствуйте. Большое спасибо за доклад.
Спасибо.
Было очень интересно. У меня вопрос такой, может быть, немножечко странный, но по теме. Сейчас на Ютубе и на федеральных каналах, в общем-то, в принципе, из каждого тапка, мы слышим имя одного человека. Его зовут Альберт Кан. То есть стараниями наших, ну, историков-ревизионеров, журналистов и прочих недобросовестных граждан, на мой взгляд, он выставляется как фигура, которая стала ключевым моментом, да, то есть для промышленной революции во время пятилеток в СССР. Но, соответственно, я нигде не нашел информации, какова реально была его роль, потому что его преподносят как чуть ли, то есть Альберт Кан, да, создатель Детройта, по сути, американский инженер, который создал и в Америке город, и нашу советскую промышленную экономику. Звучит как полный бред, но везде напишут, что действительно такой человек был, у нас он работал, но какова была реальная его роль, я нигде найти не смог. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, я вам скажу так, я не изучал глубоко этот вопрос, но чисто здравый смысл и все, что я знаю по теме индустриализации, подсказывает одно. Вот, например, были петровские реформы. Петр привлекал западных специалистов для того, чтобы они, а, осуществили, применили свои знания здесь, б, для того, чтобы они обучили кадры тоже здесь, которые смогли бы работать после того, как они уедут. Большевики же были не идиоты, они прекрасно понимали, что на Западе есть люди, которые обладают более высокой квалификацией, чем местные кадры. Поэтому они их и привлекали. И так было всегда. Ничего удивительного здесь нет. Вот, поэтому создание, ну, привлечение западных специалистов, оно вообще не должно вызывать никакого вопроса. Это элементарные требования здравого смысла. Вот. Я не думаю, что он сыграл какую-то решающую роль, но, наверное, применил свои знания здесь, чего от него, собственно, и хотели заказчики.
Спасибо большое.
Я вам должен сказать, извините, я вот просто сейчас вспомнил один момент, я вам добавлю. Дело в том, что вот такая позиция, что большевики считали, что на Западе там какие-то пиндосы сидят тупые, а мы тут сами все построим. Большевикам это же было совсем не свойственно. Вот. И советское правительство, оно стремилось перенимать, особенно вот 20-30-е годы, оно стремилось перенимать тот передовой опыт, который можно было перенять у капиталистов. Я вам даже больше скажу, что, например, Союз мультфильм был создан в значительной степени под влиянием успехов Уолт Дисней. Вот, и в этом нет какого-то такого эпигонства, потому что мы создали свое, оно крутое, отличное, и сейчас смотреть интересно, например, включишь какой-нибудь мультик «Золотая антилопа», и вот смотришь и радуешься, что наши тоже могли, или там «Ночь перед Рождеством» 1952 года, мультфильм, вот, но действительно вот было влияние. Но зато мы в другом влияли, ничего унизительного для России, для Советского Союза в этом нет.
Товарищи, у нас 2 минуты осталось на вопросы, поэтому 1 или 2 вопроса, пожалуйста, еще.
Добрый день, меня зовут Роман, спасибо за доклад. У меня вопрос в продолжение революционных движений после Первой мировой войны. То есть мы видим, что в нашей стране еще в нескольких революционные движения победили, образовали социалистические республики. При этом сохранить завоевание этого получилось только у нас. Вопрос в следующем. Ну, благодаря чему, какие коренные отличия, кроме того, что у нас капитализм был на слабым звеном, и, может быть, им не хватало своих партий большевиков во главе с Лениным. То есть какие можно выделить основные факторы отличия?
Ну, есть объективные причины и субъективные причины. Объективная причина заключалась в том, что в Советской России действительно была самая мощная, самая совершенная, я бы даже сказал, политическая партия, которая последовательно отстаивала этот путь. Вот, например, у нас на днях выйдет программа с Баиром Оринчием, где мы рассуждаем, почему в Финляндии не победили финны. Вот там была партия, которая сама не понимала, что она хотела. Она и рабочих вооружить не могла, и мотивировать не могла, и пропаганду наладить не могла, и постоянно шарахалась в меньшевизм. То есть была какая-то полная непоследовательность. У большевиков такого не было. И действительно, роль лидера здесь сыграла большую роль, потому что Ленин — это единственный, пожалуй, лидер, единственный левый лидер, который на протяжении всей своей политической карьеры, вот начиная с 1917 года, удерживал партию от развала. Там несколько раз возникали кризисы, там по вопросу о близком мире острейший кризис возник, но Ленин удерживал партию от развала. Вот левым эсерам, например, это не удалось. Партия их развалилась. И вообще сначала эсерам, а потом и левым эсерам не удалось. А Ленину это удавалось. Но была и объективная причина. Она заключалась, вот я повторюсь, я об этом уже сказал, что в силу как раз крестьянского характера России неожиданно это сыграло в плюс, потому что большевики получили массовую армию благодаря существованию недовольного крестьянства. Большевики получили массовую армию. Вот. И это сыграло роль. Вот таких массовых армий пролетарские партии в Европе получить не смогли. И в значительной степени поэтому проиграли.
Спасибо.
А все? Да.
Прошу прощения, у нас 15.00. Стараемся двигаться строго планово, потому что планы, учет — это основа социализма.